Эту программу транслирует компания CityVisor. Вы можете смотреть ее на своих компьютерах, айфонах, айпэдах и прочих устройствах.
Дифирамб.
Начинаем программу «Дифирамб». Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Очень я давно хотела этого человека заполучить в нашу студию. А теперь сижу, боюсь его. Он умный и ужасный просто. Вот мы до передачи разговаривали.
Наговоры.
Да, ужас. Он уже пишет уже. Сидит,
наговоры.
Пишет письмо. Сейчас как скажу, что-нибудь про Ляпишева или про капитана Блинова. Он не даст по голове и выйдет из этой
истории. Почему? Вы останетесь в той массовке, в которой и были, если спросите.
О, я же знаю. Итак, Виктор Проскурин у нас в студии. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте.
Уж не знаю, как это сказать, когда салям алейкум или еще что-то.
Здрасте. Дорогие слушатели, пожалуйста, присылайте ваши вопросы на смс плюс 7-985-970-45-45 и номер телефона прямого эфира 363-36-59.
Присылайте.
Значит, Виктор.
Да.
Ну и что, зачем вы стали артистом, если вы такой умный? Это же страдания какие-то невероятные. Я знаю таких актеров, которые всю жизнь борются со своей профессией.
Ну, вы как-то сразу уже уплыли. Бороться с профессией. Если человек не борется с профессией, то зачем она ему нужна? А потом, если вы такой умный, зачем вы туда пошли? Ну да.
Зачем, действительно?
Ну, я так думаю, что если... Ну, как-то вы меня... Если говорить об актерской профессии, то, наверное, по большому счету, там столько жизни и всего интересного, что касается жизни, что, наверное, если так разделять людей, наверное, не в каждой профессии там столько достанется восхитительного, как говорят, позорного, грязного, светлого и любимого. Вот. Сейчас с нынешней позиции, так сказать, почему мы пошли? Я думаю, что нужно вернуться туда. Потому что тянула мечта, скорее всего. Что-то непонятное. И вот это вечное состояние такого игры и картинок, как сейчас говорят, можно виртуально там нажать кнопку. А тогда было больше фантазий, как я говорю, земных и кустовых. От слова «куст». Когда сидишь человек под кустом, и у него он в той же самой виртуальности находится. Наверное, это потому, что это сказка. Вот. А что касается Марии Искусницы, ну да, зрители не интересуют, как она спала, что она делала. Главное, чтобы она хорошо выглядела. И всегда была Мария, а не Надей.
Ну, собственно, это и остается в памяти. Я хочу вам сказать, что я очень хорошо, смею так говорить, знаю театрального артиста Виктора Проскурина. Mm-hmm. Я видела все ваши большие работы на сцене тогда еще театра имени Ленинского комсомола. И «Парень из нашего города», и «В списках не значился», и «Вор». И, конечно, потом, когда вы исчезли из театрального пространства по каким-то неведомым причинам, вот та самая Мария Искусница, да, про которую вы говорите, мне кажется, это была невероятная потеря для театра российского. Но вопрос у меня другой. А вам тот артист нравится? Если вы его, конечно, знаете. Я имею в виду вот Виктора Проскурина.
От того времени?
Да.
Вы знаете, я довольно объективно, поскольку это возможно, отношусь, наверное, к сам себе. Но разная объективность, что касается рабочих моментов, и будем говорить бытовых, да, наверное, в этом есть существенное разграничение. Мне не все работы, если говорить сам с собой, нравились киношные или театральные, если посмотреть. Из киноработы, если говорить о киноработе, я бы, наверное, из 100 с лишним, там 150, если считать, раз, два, три, наверное, выбрал бы любимые цифры до 9, может быть, 9, не больше. А объективность, это уже расшифровывать я ее не собираюсь. Почему? Mm-hmm. Что касается театра, вы знаете, так сложились звезды и обстоятельства в моей жизни, и тот, я не побоюсь еще, он не уставший ангел, мой хранитель, который каким-то образом кто-то меня направлял, помогал, наверное, хочу надеяться. Все складывалось именно так, как нужно было сложиться. Я был нужен. Не надо оценивать мои качества того времени. Я был нужен был именно то качество человеческого, как я говорю, калейдоскоповых состояний. Именно то, которое нужно было в тот момент режиссеру. И окружающим меня. И приходили туда именно в ту атмосферу, которая создавалась тогда Марком Анатольевичем. Это трудно объяснить, потому что это можно только пальцами, глазами, чувствами, вздохом, выдохом, остановкой какой-то рассказать о том времени. Но это и хвала не мне тому времени, а хвала тому времени и тому состоянию, которое сложилось, я имею в виду, в тот период в театре. Ленинского, театра Ленинского комсомола, которое все было направлено именно на созидание, а не на разрушение. Даже разрушение чего-то, оно являлось созидательной формой. И я могу сказать, что это восторг. Вот если можно назвать это слово восторг. И если я буду говорить, я благодарен поименно тому-то и тому-то, я сделаю неправильно. Потому что найдутся, наверное, в бытовых ситуациях те люди, с которыми мне неприятно эмоционально вспоминать. Нет, они тоже там живут, и пускай живут там. И это тот блок мощный, сильный, на котором, наверное, был тот фундамент. А к этому блоку, наверное, было детство, но я не буду о нем рассказывать. И всегда человеческие воспоминания, они всегда компонуют все свои точки во что-то одно. Да? Вот мы сейчас говорим о том периоде. Это период, кто не вспомнит, как лёс и коня, как его остановят и так далее. Притом не было возрастных ситуаций. Я единственное только могу в своей жизни, когда там, сейчас уже при нынешнем дне я вспоминаю тот период, встретившись с людьми уже тоже повзрослевшими, могу по фамилии, допустим, там вот с Константином Кедровым встретились, еще там люди кто-то ушел. И мы разговариваем, Костя, я смотрю те фотографии 1978 года, когда вот там вот они выступали, где-то там литературные задворки, где они там спорили. А я только нос туда показывал, мне надо было бежать в театр, репетировать, Трубадур его друзья. И когда я вспоминаю, я думаю, боже мой, что я пропустил. Я не попал на лекцию туда в 10 часов, потому что у меня была репетиция. Это я не пришел. Но все правильно. Все было правильно. Потому что, наверное, может быть, в тот период, встретившись с этим человеком, я бы не был таким, и он бы... Я не мог бы, наверное, им восторгаться. А сейчас я что-то набрал, он набрал, и мы вспоминаем то время, как какое-то дыхание. Так я к чему это все? Тот период — это особое дыхание. У нас в театре было это. А где-то там в литературном институте то же самое было. И ты только вспоминаешь, какие люди писали потрясающие маленькие повести. Что скорее, запретная литература, в стол, да не в стол. Кто писал в стол, значит, кроме названия ничего там не написано. А те, которые писали, они все равно выплескивали. А это и у скульптора то же самое. Он что-то выплеснул, я это на лету хватаю. Я волей-неволей этот материал приношу опять туда же, в свой дом, в театр. И я там делюсь этим состоянием. Ну как же можно тогда ко мне относиться, просто так, как к некой стоящей тумбочке, если я наполнен этим всем? Конечно, они говорят, а где, а что? Они тоже говорили. Вот это и есть та семья, которую я могу... Как бы сказать, семья. Да, это семья. И тот период, не знаю... Туда входит и Высоцкий, и туда входит все. Входит вот это все ненужное в тот момент, которое выбрасывалось там министерствами культуры, еще что-нибудь. Все, что выбрасывалось, это было самое нужное, и оно было за кулисами. Оно считало, иначе все бы сгнили.
Как вам кажется, вот история, как мне...
Простите, пожалуйста, я не слишком громко пою.
История вот Ленкома, которую мы наблюдаем, она какая-то невероятно трагическая. Потому что очень многие люди исчезли в том числе и физические, из того времени, о котором мы сейчас начали говорить. Их нету. Нету Абдулова, нету замечательного актера, которого, к сожалению, мало кто помнит, Юра Астафьев.
Да,
потрясающий был артист театра Ленинского комсомола. Многих других, которые, может быть, не так известны. Исчез Янковский. Ну, по сути, не является действующим артистом, действующей творческой единицей Николай Караченцев. Олег Шенцис, который стал просто вот символом театра. Нет ли в этом какой-то страшной истории?
Ну, вы знаете, страшненькое мы всегда найдем. И мы, так сказать, люди россияне, уже советско-российские, мы любим трагедии. И всегда говорим, вот это трагическая ситуация. Наверное, это обычное нормальное течение жизни. Если мы будем искать некое вмешательство со стороны каких-то темных сил, это другая часть. Это пускай занимается на телевидении, на каком-то 67-м канале, там ворожат тетки две или три со спущенными, так сказать, какими-то... И это их занятие. Видите ли, вы так как-то сказали, что вот ушло, ушло. Да, все место, все заменяется, все уходит, все меняется. Пушкина тоже не стало. Мы потом будем говорить, почему и от чего. Вы знаете...
Но есть какая-то концентрация талантов, или, может, мне так кажется. Вот,
да.
Вот в этом месте и в это время.
Безусловно. Вы понимаете, и притом нельзя так, как он говорит, вы не подумайте, вы поймите, я уважаю, я люблю. Да, я люблю и любил этих людей. Таланты? Да, таланты. А что же тут не талантливо-то? Да, это восхитительно. Умение. И, конечно же, без меня бы не, наверное, я не могу так сказать, меня бы не было там без... как говорят, без Абдулы Александра Гавриловича, да, наверное, не было бы, потому что я не был бы таким. Потому что не было бы у меня тех репетиций, не было бы тех репетиционных срывов, не было той, так сказать, интеллектуальной роли Олега Ивановича, не было той немолодого в ту пору, извините, Александра Викторовича Збруева, но, извините, он старше нас всех, но он был пацан, пацаней и пацанов. И это тоже восхитительно. Если ты идешь на красоту с открытыми глазами, то ты должен отдать тоже красивое. В этом тоже своя редакция. Я не могу, понимаете ли, прийти в состояние какой-то людей, когда от меня дурно пахнет, понимаете? Это не из-за того, что как я должен налить на себя там каких-то количество парфюма. В этом состоянии чистка всего. Таланты они, таланты. Я один раз сказал на передаче там у Смехова про Евгения Павловича, вот вы играли спектакль, вот вы смотрели спектакль. Сколько лет прошло? То для меня кажется, что, знаете, как часы летят быстро, дни быстро, а минуты очень медленно. Минута, чик-чик. Она очень медленная. И когда ты воспоминания у тебя складываются в минуты, это очень большое расстояние и мощь совсем другая. Я говорил и буду говорить, потому что это так. Когда ты в спектакле до сих пор, я говорю, я могу рассказать, я помню его руки, Евгения Павловича. Я ведь это сказал не за то, чтобы вот у меня есть фотографии, где мы вдвоем. Я помню эти руки, которые меня каким-то образом держали и обрамляли. И я по рукам, по прикосновению рук мог понимать, как ко мне относится не тот отец, который персонаж на сцене, а тот человек, который... И он не был хамом, он был бережливым отцом на спектакле и за спектаклем. А что значит «помню руки»? «Помню руки» — это когда ты от человека настолько понимаешь его чувства, что... ладонь, положенная на плечо, понимаешь, что дальше будет. Идти тебе, вставать, не идти. Вот это и есть то самое партнерство. Если говорить о том времени, да, я могу сказать, вот жалко, что вот сейчас нет того состояния, которое было тогда. Оно было тогда. Сейчас оно будет мешать. Всем. Понимаете, как за хорошие люди... Люди хорошие не очень любят, потому что мешает. Они могут восхититься ненадолго. полюбить это чуть-чуть, а потом оно все-таки раздражает. Дальше жить, оно стоит здесь, понимаете, или все как-то опять умываться надо чаще, а вот как-то вот это все мешает.
Вот к нам человек пришел.
Пришел.
Это новости сейчас у нас. Вот рядом стоит, немым укором, вернее, сидит. Давайте послушаем новости, потом продолжим программу.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор». Вы можете смотреть ее на своих компьютерах, айфонах, айпэдах и прочих устройствах.
Дифирамб.
Ну что, возвращаемся в передачу. Здесь у нас в студии сегодня Виктор Проскурин. Наши слушатели пишут, как блестяще формулирует Виктор Проскурин. Блестяще, он же и писатель еще пишет. Да. Правда, сейчас он рисует, но, в принципе, пишет. Да. А почему вы ничего не публикуете, Виктор?
Для истории, пусть потом откроют.
Нет, правда, вы сейчас сами сказали, что в стол писать ничего нельзя. Надо писать. Вы же наверняка пишете. У вас есть наверняка, что предъявить миру.
Да вы знаете, тогда, ну, когда находят какие-нибудь заметочки, пометочки, потом издают и говорят, вот вы знаете, а вот он думал так, он думал так. Да нет, писать это дело интересное, конечно, но когда начинаешь что-нибудь писать, а потом начинаешь читать, и читаешь что-то другое, ты начинаешь понимать, знаешь, чего...
Что хороший писатель Тригорин, да?
Да, если хороший писатель, то пиши. Они, если можешь не писать, то не пиши. Нет, это долгий отдельный разговор. Мало ли. Может, я как Грибоедов напишу одну пьеску какую-нибудь, и все.
Но у вас наверняка уже что-нибудь написано. И много.
Нет.
Нет?
Много нет. Ну вот, к нашему разговору. Вы знаете, я, наверное, сам себе сейчас вот сам себе здесь тут чирикаю. И думаю, наверное, я какой-то... назойлився с этими строчками, которые как бы вот у меня в последнее время в голове мигрируют, что ли. По поводу разговора о том времени, об отношениях, да, как вот мы давеча с вами говорили. Вот, наверное, современные люди, будем так уже говорить, молодые, не поймут то, что говорит старец Жванецкий, а подтверждает старец Проскурин. Но он только может в одних словах сказать, в одном определении, как относиться к женщине, как давеча мы говорили. Да. Он говорит, я в юности, что делать с женщиной, это мне потом расскажут. А вот как к ней относиться? Вот чему учится человек. Наверное, это касается всего. Отношения и театра, так называемые, отношения к твоим поискам. Ведь в человеке столько, как сейчас говорят, в кавычках, грязных фантазий. Наверное, и человек и отличается, наверное, от другого человека, что он в этих грязных фантазиях что-то отстиранное вытаскивает. И это редактирует, как я говорю, саморедакция внутренняя, самоличная. И тогда это выходит, и пытается что-то человек создать все-таки. И вот о своем сожалении, когда я говорил о том времени, о сегодняшнем, что тогда вот я пришлось репетировать. Да, и вот листая Константина Кедрова нынешнюю книгу «Того времени», стихи были написаны Высоцкому, еще там есть продолжение. Посвящены тому времени где-то, это были 80-е, что ли, годы, вот как раз конфликтная ситуация. Начальная часть, когда он говорит, уже отыгранная, я уже читал эти строчки не читал, а говорил на какой-то передаче, но это является определением для меня сегодняшнего времени, сегодняшнего отношения. Уже отыграна игра, и умерли давно актеры, а сцена все еще гола и ждет другого режиссера, но и другой, когда придет, не сможет отыграть те роли, они отыграны до боли, а боль когда-нибудь пройдет. Тогда и вылезут на сцену фигляры, клоуны, пажи, переиграют нашу пьесу и передразнят нашу жизнь. Наверное, да, это современно на сегодняшний момент. Но, наверное, это было и современно тогда, в 1975 году, такой же укор, который кто-то что-то придет. Если взять тот период любимого, он же тоже ломал, делал, но он созидал и делал. И так далее. И как только человек из ломающего прекратит быть созидателем, вот тогда начинается та самая разруха.
Сегодняшнее время вам понятно?
Вы знаете, ну, наверное, мне понятно, я могу сказать. Если я скажу, что мне ничего не понятно, то я скажу, совсем дурак, что ли. Мне понятна какая-то зависимость, наверное, от чего-то, кого-то. Мне понятна моя независимость в чем-то. Игра, вот мне нравится игра в интернет, все знают, это очень хорошо, но все как бы заняты вот этим вот желанием быстрее напичкать себя какими-то еще новыми, еще что-нибудь. А это бессмысленная ситуация, это, так сказать, война микробов в организме. Один микроб из уха лезет в ногу, и кто кого. Занимать, так сказать, позиции, дистанции, не более того. Нынешнее время. Я только вот четко совершенно понимаю, как меня бытовой сленг, или как я говорю, я тоже начинаю пересматривать какие-то свои определения, что ли, чтобы меня поняли. Зачем? Один раз глупо ответил, говорит, вы что, не знаете английского языка? Вот американцы приедут. Вы же, как я говорю, они приедут сюда, пусть учат русский. Если так. А если я поеду в Америку, то мне то, что мне надо знать в Америке, это how much.
А вы были в Америке?
Ну, был.
Ну, и чего? Пригодилось how much?
Вы знаете, как вам сказать, когда ты... Разные периоды жизни. Когда ты в 20 лет я попал в Америку, это одна была ситуация. Если бы я в 20 лет попал в Париж, это одна была ситуация. Я попал в Париж в тот момент и в Америку тогда, когда я о Париже знал больше, чем он сам о себе. Вот, и поэтому он мне был, так сказать, ну, старый родственник такой, пожилой, не, так сказать, давно не виделись, и все. Вот. А по-разному, нельзя узнать Америку, просто поехав или пожив даже какую-то часть жизни. Я говорю о том, о современности мы говорим, как у меня, так же, как... Ну, знаете, раньше говорили, какие-то матерные, обсценные слова русской литературе, а сейчас, ну, блин, и уже все. Я вас любил, блин, любовь еще быть может, блин, может быть, клин, и так далее. Здорово, весело, как сейчас говорят, прикольно. Ну, стоп. А как вот взять и запрет такой? Блин, не убрать, это... есть же определенная волна. Чтобы не потерять, ну, это я уж совсем сейчас замахиваюсь, чтобы не потерять дыхание, чтобы не потерять ощущения. Это, знаешь, такое, как я, когда я так начинаю говорить, я начинаю выглядеть, как эти пансион благородных девиц у нас на телевидении, когда вот ходят такие благородные девицы и тетки из пансиона. Ну, то есть, ну, знаешь, как Петр Первый сказал, на русскую морду да французский парик. Понимаете, вот это все. Вот и я чувствую себя таким пансионным воспитателем. Нет. Ну, жалко, вы понимаете. Просто есть какое-то сожаление, что что-то выпускается.
Угу.
Вот выпускается из тебя, и ты вроде бы, так сказать, такой современный. Ой, блин, ой, клин. И вроде ты как бы дяденька, и вроде ты с молодежью, и она тебя как бы понимает. Во что играть-то? Вот поэтому можно наиграть и быть неорганичным, что в этой роли, что в той роли. Вот. Я честно могу сказать, вот я относился как бы к молодым людям и стал говорить, ну вот они там, им 20 лет, там что-то они там всего там то-то. И был это некий такой... Ну вот в этот период, как я зимой попал, когда в Пушкинском музее стояла очередь в субботу-воскресенье для того, чтобы попасть, посмотреть. Молодые люди, которые мерзнут, переговариваются по телефону, радостные лица, и я вижу глаза, я шел, и мне было стыдно. Это вот я могу сказать. И
думаю, что вы о них так плохо думали?
Да. Вы знаете, как ни странно, я думаю, боже мой, я не прав. А я, так сказать, со своим уже прожитым опытом думаю, ну как же так, я вот к ним, что они поймут? Нет, значит, точно так же отделяется вся ситуация. Куда я попаду в детстве? А как я выскочу из детства? Как я наступлю в ту площадку рабочую или в духовную, вдохновленную, невдохновленную, как говорил Макритский, поэза или не поэза? От этого все зависит. И они есть, значит, я сталкиваюсь не с той зоной, которая меня под дыхание мне подает. А там, где я начинаю говорить, занудство. Умей блокироваться. И это я могу сказать, да, это так.
Сегодня, конечно, огромное количество информации человек получает в течение суток отовсюду. Вы уже сами про это сказали, интернет и все. Практически их границ нету. Все-таки во времена вашей юности, о чем вот вы тоже сейчас говорили, что параллельно можно было попасть в какое-то литературное объединение, в литературную тусовку, да, но нужно было бежать на репетицию. А сегодня огромные потоки информации. Сегодня можно все успеть. Вам кажется, вот если бы сегодня вот вам было бы 20 лет, вы бы выбрали бы актерскую стезю или чем-то другим занимались?
Вы знаете, как это горько не прозвучит, я в последнее время задумываюсь, нужна ли вообще эта актерская профессия. Я говорю сейчас, в данный период в стране, я так громко говорю от имени кого-то, да, если посмотреть. И что делает, и чему учится? Это я без укоров говорю. Я говорю, наверное, о том материале, который входит именно в ту маленькую зону. Угу. Именно тот материал... Я же как бы, если так проанализировать в тот период, я же ведь подпитывался не Павкой Корчагиным. Да, Павка Корчагин, это был как некий знак, который бы хочется расставить плечи. Но это не подражание ему. А ведь я именно та самая литература, которая ходила где-то по полкам, она и как раз и была той самой подпиткой для той жизни.
Формировала.
Молодого, конечно. И это была уже сейчас отредактированная и сейчас выпущенная уже из плена, сделанная сюда. А когда все, что выпущено из плена, ну, можно только проводить этих пленных, похлопать и поставить на полочку. Они неинтересны уже. Вот, понимаете? И вот это та определенная часть платформы. Значит, я свою начинаю сравнивать с сегодняшней. А здесь тоже есть свои определенные писатели, которые, не можно сказать, супермолодые и так далее. Но появился тот же самый выпущенный из ситуации в нужное время. И Ерофеев. Ерофеев и тот, и другой. Ерофеев, я имею в виду. И появились, как сказать, Поляковы, которые тоже откуда-то из пленов выскочили. Ну и дальше набежало еще, не буду говорить, что чего.
А как вы доставали это вот в 70-х годах, вот хорошую литературу? Вот сам вообще эту вот параллельную жизнь вы хорошо знали, Виктор? Я имею в виду сам издат, да, вот эти вот из какие-то, то, что передается на ночь друг другу, привезенное откуда-нибудь из-за границы.
Имидж, тогда тоже был определенный имидж. Если у меня были, у меня друзья были разнокалиберные, как я говорю, если так, если... прикинуть по молодости, кто что, чего и как сейчас говорит, из каких ветвей власти, mm-hmm. что ли.
То, из власти точно то не сказать,
были,
наверное.
Я сейчас бесфамильно, понимаете, и площадь, и Лубянковская, там еще кто-то какие-то. Из разных ведомств молодые люди моего же возраста. В чем преимущество? Если бы я остался, так сказать, грубо говоря, в рабочей, нормально я к этому отношусь, ситуация, конечно, бы я не встретился с этой категорией людей. А я был в театральном институте, человек, не имеющий определенной профессии, артист, там все те и другие. А это некая зона, так сказать, интеллигенции, элиты, да?
Богемы.
Богемы, так называем, еще не знает, что это такое, но богемна. Вот. Поэтому, естественно, я входил в какую-то другую часть, и подпитка, так называемая, была с той стороны. Хотя бы если и сын человека, который начальник в определенных органах, ну, он мог достать и мог почитать. И, как ни странно, все они все смотрели и читали. Это запрещали, а невозможно запретить, так как, вы понимаете, невозможно, как Филарет в свое время, всея Руси, когда был в Загорске. Я говорю, как же Достоевский у вас на веришках везде? Надо же узнать, понять, прежде, где у него идут споры с Богом, где у него великий инквизитор, и все это, чтобы, так сказать, не читали священнослужители или семинаристы. И он хорошо, и он правильно сказал, конечно, безусловно. И он в тот период, он знал греческий, он знал латынь, он знал английский, французский. И, естественно, у него, извините, гуманитарное образование, которое мог... Но он об этом говорил, как о литературе, как... А это нельзя. Знания. Я возвращаюсь к знанию. Значит, читали и читали, и, вы знаете, и успевали читать. И это правда так. «Мастер и Маргарита» появился. И этот журнал, эти полкурса прочитали за полночи. На карачках стояли друг перед другом, для того, чтобы, потому что завтра надо отдать. И успевали, и делали. И хватали именно то, что нужно было. Но, знаете, если в запретной, так называемой, условно назовем того времени, литературы, искать все время подвохи, то получится, как в 1937 году. Все время искать какие-то вот, а где вот это все. Туда. А как литературу никто не оценивал.
И поэтому... Там же не только литература была запретная, там были и запретные спектакли, там был и запретный кинематограф, вот и бегали же на эти всякие просмотры закрытые.
Да все что-то... было, все, я смотрел закрытые картины. И
закрытые спектакли, я помню, бегали смотреть.
Смотрел и Тарковского, смотрел, и Агонию смотрели.
«Три девушки в голубом» сколько раз пытались запретить. Да?
Вы понимаете, но дело в том, что мы опять выходим на известную всем схему. И опять же я говорю, скользить все умеют по теме, почем как угодно, и я тоже. Ну вот обоснованно, довольно трудно. Когда мы сейчас смотрим с восторгом эти «Суд истории», или как он там называется, вот прям пена во рта, прям они задыхаются, друг другу доказывают, вот Сталин прав или не прав. Да, честно говоря, мне чихать, прав он или не прав. Как в истории я могу разобраться. Петр Первый, великий наш полководец. Если разобраться, все это на костях, и все остальное, плюс это, плюс все остальное, безграмотность, вот это все. Но мы же берем только светлые костюмы. Поэтому нам эта схема тоже известна. Когда переполох с Живаго, угу, и так далее. А потом, когда Хрущев уже в домино играл в этом сам, все в совражике с мужики, ему: «Никита, давай в домино поиграем», понимаете? И когда он прочитал «Доктор Живаго», сказал: «А что там, ничего там антисоветского-то нету», сказал, не читая в то же время. Мы говорим: «Какая гадость». А сейчас что? Ну, то же самое. Можно не смотреть кино, можно не смотреть передачу, можно не слушать вас. Можно уже сказать: «Давайте скрип поезда пустим здесь в эфире». Тогда это было проще. Сейчас уже скрип поезда не пустят. Но тогда, пожалуйста. Ну и...
Можно такой еще задать вопрос, Виктор? А на ваш взгляд...
Я не могу ответить, я могу спеть.
Сегодня, вот на ваш взгляд, по вашим ощущениям, сегодня для благоприятное время для творчества? Вот мне кажется, вот в то время было, несмотря на всю вот эту систему давления, асфальта, да, катка, она все равно была благоприятная. Может, потому что больше... Нечем было и невозможно было больше ничем
заниматься. Знаете, масса формул. Художник должен быть голодным, потом и так далее.
Растать сквозь асфальт.
Ну да. И так далее. Это все очень, конечно, здорово. Понимаешь, он должен быть нищим и так далее. Вот, понимаете, потом вот Матисс, например. Да, он такой нищий прям. Понимаете? Для творчества, так называемого, вот у нас сейчас вот это называется творчеством. А это вот сейчас у нас, значит, уральские пельмени, это можно сказать, уральский театр пельменей, или пельмени, народный театр, или государственный драматический пельменный театр. Все реально. Тоже будем называть творчеством. Потом будем выпускать, так сказать, системы обучения актерскому мастерству, как репризничать, как говорят, капризничать и репризничать. Понимаете, это мы с вами можем, так сказать, знать, как лихо ответить на тот или другой вопрос, если подготовиться. Сейчас мы возьмем 10, 20, 30 хороших высказываний, положим их на разные странички, потом вы скажете: «Скажите, пожалуйста, а как вы думаете о событиях в Венесуэле?»
Не Венесуэла, кстати, меньше всего волнует.
Да неважно, любой вопрос.
Пожалуйста, вы на выборы
победят,
ходите?
Нет, победит «Зенит» или не победит?
Нет, давайте про «Зенит».
Сударыня,
«Анжи» победит.
Либо я плохой,
сегодня победит «Анжи».
Вот видите, я вам предлагаю... Я вам говорю, как отвечает, а вы уже называете свою тему, уже своих действующих лиц. Нет, Анжи, нет, давайте «Пахтакор 2». Давайте областное «Динамо» лучше возьмем, да? Ну, вот видите, так и заскользили и не ответим. А ведь я хотел поделиться секретом, как
ну,
отвечать.
Давайте.
Ну, 4 листа бумаги, правильно, да? А там цитаты, выражения, да, правильно? Вот мне скажете, победит Анжей Ярославский «Шинник» или нет? Я смотрю на бумажку и сразу говорю: «Жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитое, а?» Все, хороший ответ. На какой будет счет? Вот приблизительно такие будут репризы. И о погоде. Ха-ха, вчера Анжи выиграл у Ярославского «Шинника». Это о погоде. И тоже прикольно, правильно?
Вы телевизор смотрите, наверное, много.
Телевизор? Это секрет. Я люблю телевизор смотреть, знаете, как... Вот включу, а звук выключу. Вот смотрю, что они, думаю, говорят. Интересно. Потом включу, я говорю, да, абсолютно четко. Угадываю слова даже по выражениям. Вот. Интересно. Нет, вы знаете, когда начинаешь как бы смотреть один сериал, потом второй, третий, и совершенно четко можно перетасовать 10 серий одного сериала с другим буквально и пускать по сюжету, в общем, где-то и тема, и даже слова, и какие-то части.
Ну, вы соглашаетесь иногда, да, на какие-то работы телевизионные?
На какие-то телевизионные работы? С чем же, как сказать, с чем я соглашаюсь? Я, наверное, по взгляду пытаюсь привыкнуть к современному техническому изображению. У меня, наверное, все-таки в моей памяти немножко другая радуга. И для меня слишком какие-то вещи, ну, как вам сказать, как фактически. Пришел, ушел, взял, пришел, отнес, стоит. И как, знаете, ожившие такие на хорошей бумаге открытки. Наверное. И это именно вот с технической частью связано с какой-то. Потому что мне нравится пленка и так далее. Хотя я по наблюдениям, я понимаю, что все снимают приблизительно одинаково. Камера плюс 105. Но одного оператора это получается по каким-то его делам, а у другого не получается. Значит, все-таки это зависит и от режиссера, и от оператора.
А сами не хотите снять кино?
То, знаете, нет, наверное, уже не хочу. Не хочу, потому что когда будешь снимать кино, наверное, ты вступишь в какую-то борьбу за какие-то там рейтинги, там еще что-то.
Да.
Безусловно. И это одна как бы часть. И не это опасает. Дело в том, что можно снять кино и за довольно истинно малобюджетное, и этот малобюджет направлен истинно на кино, а не на какие-то там подмывки или подтерки, я не знаю, как они называются. Вот.
Отмывки.
Отмывки, да. Вот где-то в малоразвитых Чехословакиях или там каких-нибудь Голландиях, странах, они еще только развиваются, они умеют делать малобюджетное кино. И в этом нету такого, знаете, ахох. Потому что, когда иногда смотришь кино, которое было малобюджетным, западное, но там снимается, извините, Space, еще кто-то, оно тоже малобюджетное. И они тоже не входят в какую-то там, какую-то картинку фестивалей. Там у них свои какие-то законы, наверное. Это я говорю, хочу ли я снять кино. Я хочу снять хорошее кино, а такое, как и сказал фамилия режиссера, такое не хочу. Нет, я хочу сниматься у хорошего режиссера. Если, теперь я уже могу сказать объективно, если он меня примет. И это очень важно. Вот. И право, действительно, очень хочется. Ну, хочется снять, не снять и даже сниматься в той картине, которая будет, как это не, наверное, ну, как нужна, да, которая приживется в человеке, или вживется, или если чтобы человек позволил, если человек позволит, чтобы это кино на какой-то период времени поселилось в его, будем говорить, жизни. Да.
А нет таких, не происходит встреч с такими людьми, которые бы восприняли, вас приняли как актера, как человека, приняли бы вашу систему мировоззрения, да?
Вы знаете, как часто иногда бывает, люди, те, которые ты общаешься с своими коллегами, они настолько уже как бы привыкают к тебе, что они не могут тебя видеть на расстоянии, да? Ну, я имею в виду, и режиссер может даже в голову не прийти, что можно как-то иметь в какой-то фантазии. Может быть и так. Режиссеры тоже сейчас как-то выпутываются из каких-то ситуаций. И я с этим тоже как бы сталкивался, когда там попросили, чтобы снималась одна какая-то артистка, потом что-то не получилось у продюсера или не знаю у кого артистка, ее надо было переснять, и притом это сделалось очень быстро, и пересняли все на другого. А вот, допустим, оплатить актеру какую-нибудь, это у нас малобюджетное кино. Понимаете, тут мы сейчас войдем в такую ситуацию, кто кем руководит, продюсерское кино, режиссерское кино. Это такая возня, которая...
Вы знаете меня... что, Виктор, мне кажется, вот даже вот по результатам нашего сегодняшнего небольшого разговора, мне кажется, что вы очень не подходите сегодняшнему времени. Что
не
вот
подхожу.
Просто подходите. Абсолютно. Я вот прям даже вот говорю с вами, да, и понимаю, что абсолютный герой сегодняшнего дня.
Вы знаете,
в том виде, в котором вы сегодня существуете, с вашими взглядами, с вашим отношением к жизни.
Это уже отдельная тема про меня, отношение к жизни и так далее, и про режиссеров, и кто кому как подходит. Я совершенно четко, вот мне нравится в дневниках замечательного Жерара Филиппа, актера. Угу. Вот его книжка, которая была прочитана еще в студенческую пору, и так довольно любопытно, тоже мне в свое время подсунута, так сказать, почитай. И там была такая одна строчка, там роль такая-то мне через 10 лет, роль такая-то через 5 лет, подумать, как сыграть вот этого лет через 5, потом роль такая-то, там он не помню, как, знаешь, говорит, все, опоздал. Вот это очень правильно. Так что, как вам сказать, что касается меня, я вам хочу сказать довольно простую вещь.
Нет,
дело не в этом. Дело в том, что... у нас, говорит, вот надо сейчас, у нас привыкли во что-то поиграть. Вот понимаете, вот сейчас, видя какие-то там интервью, я это говорю, знаете, как вот там режиссер одного, вот он начинает говорить о родине. У нас любят поиграть в родину уже. Вот сейчас было сказано много пошлости. Теперь, знаете, теперь давайте самого хорошего. Его, значит, Маша какая-то, Глаша, выходит уже с бидончиком молока и говорит: «Костя, ты меня что любишь?» Я вот смотрю на эти вот глаза, в которых горизонты непонятно какие джинсы, понимаете? И вот в это игра тоже. Уже играть тоже не могут.
Мы должны уже заканчивать, к сожалению, да?
Я только начал
нашу игру, да. Спасибо вам большое. Это Виктор Проскурин, которому я искренне желаю удачи. Обязательно все будет. Никуда не опоздали. Все только начинается.
Кофе без сахара, понятно.